вполне доброжелательными, как сказать, как с равными, может быть, немножко, так сказать, там, чудаковатыми, как бы, да, там, они там о вере, там, что-то там говорят, как, ну, ничего, не мешает, работает и хорошо, может быть, как так, но, а с другой стороны, очень уважительные бывают отнюдь, то есть, как бы, вполне нормальная рабочая атмосфера. А если говорить о восприятии православного вуза с точки зрения предавательской аудитории, среднего звена, крупного звена, то здесь, конечно, все очень индивидуально и персонифицировано. То есть многое зависит от личного отношения к вере носителей, тех, кто работает в светских вузах, от их личного отношения.
Спасибо вам, Кирилл. И я напоминаю, что нашим сегодняшним гостем был заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Российского православного университета апостола Иоанна Богослова, доцент РУДН Кирилл Андреевич Писенко. Я думаю, что наша дискуссия немножко вышла за пределы соотношения светского и духовного образования, но я думаю, что те вопросы, которые мы затронули, в том числе касающиеся и свободы научного поиска и соотношения права и морали, хотя в самом таком небольшом приближении, они вызывают достаточно большой интерес и, наверное, делают еще более актуальным разговор о том, насколько важно для России, для российского образования ее духовная составляющая. Спасибо вам, Кирилл. Всего доброго. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Программа «Вера и мир». Голос России. Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее. Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Столице 3 часа.
Голос России. Новости.
Здравствуйте. С выпуском новостей Юлия Кричевская. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что исход выборов в Госдуму неизвестен. Все политические схватки впереди, и ни одна партия не может себя считать доминирующей. Посещая российскую телерадиокомпанию по случаю ее 20-летия, он, в частности, ответил на вопрос журналистов об отношении к созданному по инициативе премьер-министра Владимира Путина Общероссийскому народному фронту. Медведев отметил, что это соответствует нашему избирательному законодательству. Он также сказал, что понимает мотивы партии «Единая Россия», которая хочет восстановить свое влияние в стране. По мнению Дмитрия Медведева, следует ждать интересных событий на политическом фронте. Создание Народного фронта – это только начало политического сезона, сказал президент. Основной владелец олимпийского комплекса «Лужники» Владимир Алешин подтвердил, что решил продать свою долю в компании правительства Москвы за 10 миллионов евро, сообщает телеканал «Дождь». Время подошло, и продаем, потому что большие события предстоят в городе. В России, в Лужниках в том числе. Конечно, такие события лучше делать с городской структурой. Это правильное решение, и мы его осознанно делаем, сказал Алешин в эфире телеканала. На вопрос журналистов о том, почему цена настолько низкая, Алешин отвечать отказался, отмечает телеканал. Примерно 150 российских туристов, среди которых есть годовалый ребенок и беременная женщина, в течение более чем 12 часов не могут вылететь из аэропорта города Бергамо в Москву. Авиакомпания «Винджет» отменила их рейс без объяснений. У всех туристов истекла итальянская виза, у многих закончились деньги, и они не могут позволить себе купить билет на другой рейс. Вылет должен был состояться в 9 утра. За это время туристов один раз покормили и дали воду. В настоящий момент в аэропорт Бергамо приехал представитель российского консульства. Однако, когда россияне смогут вернуться на родину, до сих пор неизвестно. Израильские парламентарии обратились к России с просьбой содействовать в освобождении Гилада Шалита, находящегося в плену у палестинских радикалов с июня 2006 года. Об этом сообщил журналистам глава делегации Кнессета, председатель парламентской комиссии по иностранным делам и безопасности Шауль Маффас. По его словам, Россия имеет огромный вес на международной арене. Маффас также обратил внимание на уникальное положение России, поддерживающей контакты с движением «Хамас» и при этом имеющей хорошие отношения с Израилем. Международный уголовный суд может выдать ордера на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи, а также членов его администрации и семьи уже в конце мая. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Италии Франко Фраттини. Напомним, Международный уголовный суд в начале марта приступил к расследованию в отношении ливийского лидера по подозрению в преступлениях против человечности. Следователи допрашивают бывшего президента Египта Хосни Мубарака и его супругу. Их подозревают в незаконном обогащении и злоупотреблении служебными полномочиями. Допрос проходит в госпитале Шарм-эль-Шейха, где проходит лечение экс-президент. Во вторник Следственный комитет завершил допрос Мубарака по двум эпизодам, передав их результаты генеральному прокурору страны. Речь идет об обвинениях в причастности к расправам над демонстрантами в дни массовых волнений, а также о деле по экспорту газа в Израиль по заниженным ценам. Сам Мубарак все обвинения отрицает. Глава Египта ушел в отставку 11 февраля. После 18 дней народных волнений в ходе беспорядков погибло 800 человек, несколько тысяч получили ранения. Глава террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен готовил покушение на президента США Барака Обаму. Об этом пишет сегодня британская газета «Daily Telegraph». Она приводит информацию, полученную западными спецслужбами на основе анализа записей, захваченных во время операции американского спецназа по ликвидации террориста. По данным газеты, в документах, найденных у бен Ладена, содержатся доказательства того, что он хотел сделать мишенью президента Барака Обаму. Он также призывал своих сторонников повторить теракт, подобные совершенным 11 сентября, называя в качестве возможной даты десятилетнюю годовщину этих атак. В США уровень воды в реке Миссисипи поднялся до рекордной за 70 лет отметки. Он достиг 17 метров 80 сантиметров. Наводнение в бассейне Миссисипи стало сильнейшим за последние десятилетия. В начале недели вода прорвала заградительные дамбы, расположенные в районе города Мемфис, одного из крупнейших экономических центров страны. Наводнение охватило территорию 8 штатов. Тысячи людей эвакуированы, затоплены десятки городов. Усугубить ситуацию может погода. В ближайшее время в прибрежных штатах ожидаются проливные дожди.
Голос России. Новости.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Мехико плюс 28, в Гаване плюс 31, в Вене малооблачно, небольшой дождь плюс 23, в Цюрихе пасмурно, около 20 градусов тепла, в Мадриде пасмурно, небольшой дождь, гроза плюс 24, в Барселоне ясно плюс 21. В Санкт-Петербурге облачно, утром дождь плюс 16, в Москве переменную облачность плюс 14, плюс 15 градусов.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборная России по хоккею пробилась в полуфинал чемпионата мира. В напряженном четвертьфинальном поединке подопечные Вячеслава Быкова вырвали победу у команды Канады 2-1. Во втором периоде наши хоккеисты пропустили шайбу, но затем в третьем периоде Алексей Кайгородов сравнял счет, а гол Ильи Ковальчука принес россиянам путевку в полуфинал. Соперником нашей команды будет Финляндия, которая накануне в четвертьфинале обыграла Норвегию 4-1. Вторую пару полуфиналистов составили Чехия и Швеция. Оба матча состоятся уже сегодня вечером. Нападающий клуба НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Александр Фролов перешел в омский «Авангард». Хоккеист подписал с командой континентальной лиги 3-летний контракт. Об этом сообщает официальный сайт «Авангарда». В минувшем сезоне 28-летний форвард провел только 43 матча из-за тяжелой травмы колена. В назначениях арбитров на 9-й тур чемпионата России по футболу произошли две замены. Матч «Анже Кубань» вместо Альмира Каюмова, на смене которого настоял махачкалинский клуб, рассудит арбитр Сергей Карасев. Игру «Крылья Советов» «Спартак Москва» вместо Владимира Питая будет обслуживать Сергей Лапочкин. Казанский «Рубин» ведет переговоры с московским «Спартаком» по поводу приобретения полузащитника Ипсона. Как сообщает «Спортэкспресс», предварительная договоренность между сторонами уже достигнута. Сумма трансфера может составить 4-5 миллионов евро. По информации интернет-издания «Спорт сегодня», «Рубин» сделал «Спартаку» предложение не только по Ипсону, но и по нападающему Велитону. За своего лучшего снайпера «Красно-белый» рассчитывает получить 14-15 миллионов евро. В то же время генеральный директор «Красно-белых» Валерий Карпин не подтвердил эту информацию. Немецкие СМИ отправляют вратаря Шальке Мануэля Нойера в Баварию. Как сообщает издание «Бильд», мюнхенская команда заплатит за переход 18 миллионов евро. Еще 3 миллиона Шальке получит в том случае, если Нойер поможет Баварии завоевать чемпионский титул. Также Шальке получит еще 4 миллиона, если Бавария выиграет Лигу чемпионов с Нойером в составе. Контракт вратаря будет рассчитан на 4 года, а зарплата за сезон составит 6 миллионов евро. Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв израильтянку Шахар Пир со счетом 6-2-6-2. Следующая соперница Шараповой определится в поединке еще одной россиянки Анастасии Павлюченковой и Виктории Азаренко из Белоруссии. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
Приветствую всех, кто присоединился к нам в этом часе. В студии Юлия Кричевская. В эфире подробности программы о главных событиях дня. Луганский областной совет на внеочередной сессии обратился к президенту Украины Виктору Януковичу, кабинету министров и парламенту страны с просьбой запретить деятельность националистической партии «Свобода» за организацию беспорядков 9 мая во Львове. Напомню, националисты устроили во время празднования Дня Победы беспорядки и драку с ветеранами Великой Отечественной войны. Они также растоптали венок, который должен был возложить на военном кладбище генконсул России. Государственная дума России потребовала от украинских властей привлечь к ответственности организаторов провокаций. Комментарии событий в программе Михаила Шейкмана «Акценты».
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Шапка горит». Украинский МИД косвенно взял под защиту львовских экстремистов.
Акценты.
Наверное, даже среди тех, кто усмотрел в нацистском разгуле во Львове некую заинтересованность официального Киева, немного найдется тех, кто мог бы предположить, что она распространится и на отношения с Россией. Но ситуация, которая 9 мая вышла за рамки, в развитии уже переходит все границы, в смысле российско-украинские. Если еще слово за слово, то так дойдет и до дипломатической войны. Накануне украинский МИД с нескрываемым раздражением и претензией на иронию, можно сказать, в штыки воспринял реакцию Москвы на события во Львове. Напомним, вначале российский МИД выразил возмущение и потребовал найти и наказать виновных. Затем, по сути, в той же стилистике выступила и Госдума, заявив при этом, что на дружеские отношения двух стран эти события не должны повлиять ни в коей мере. Не хочется думать, что ошиблась, но ответ украинского МИДа был таким, словно писали его спичрайтеры Ющенко. Все та же фразеология в стиле «не ваше дело». Россию обвиняет в излишней категоричности и использовании инструментов антиукраинских кампаний. С саркастическим пониманием относятся к переживаниям и чувствительности, напоминая Москве о Манежной площади. На всякий случай заметим, что Россию возмутило то, что не могло не возмутить любого порядочного человека. Националистические издевательства над памятью, победой и солдатами победы. И следует признать, что заявления по отношению, собственно, к официальному Киеву были подчеркнуто выдержаны и корректны. Хотя, наверняка и в Москве слышали о подозрениях относительно причастности украинских властей к событиям во Львове. И, по крайней мере, тоже могли сделать вывод о попустительстве националистическим забавам. Не сделали. Теперь не исключено, продолжение последует. И совсем не то, какого стоило ожидать от двух братских государств, стратегических союзников. Но похоже, что Львов освободил отношение Киева к России от упаковки красивых слов, пафоса и дипломатического гламура. Теперь это политика нетто, после которой Москва вполне может обвинить Киев в том, что и он, Брутто, После этой отповеди его едва ли можно назвать совсем уж чистым. Если сделать паузу в словах, то получается, что украинский МИД пытается отбиться за националистов. Ведь Россия не требует ничего, кроме справедливости в рамках украинского законодательства. И сказать бы Киеву спасибо за солидарность и уверенность соседей в его победе над внутренним злом. Но он дает понять, что внутреннее зло – это его внутреннее дело. Редкий случай, когда даже Ющенко может гордиться официальной позицией своих сменщиков. И ладно еще, если бы их риторика была мотивирована формулой «сами с усами, сами разберемся». Но в этом как раз и есть серьезные сомнения. И, видимо, именно их усмотрел украинский МИД между строк российских заявлений. Заметим, что комментарии в самой Украине сводятся к тому, что это именно государственные власти создают бандеровской свободе благоприятную политическую среду, чтобы на фоне ее радикализма выглядеть единственными и неповторимыми. Им нужно пугало, поэтому они проводят политику по принципу «все через же», в смысле «через жупел». Вначале им была Тимошенко, теперь на арену вывели радикалов. Поэтому все сходится. И Киев, вступая в полемику с Москвой, по сути, в ответе за тех, кого, как ему кажется, он приручил. С одной стороны, верно. Ведь для него и неонацисты тоже свои граждане. Но с другой-то стороны, получается, что свои люди. Тему продолжит российский политолог Богдан Беспалько.
Здравствуйте, Богдан Анатольевич.
Здравствуйте, Михаил.
Как вы считаете, чем можно объяснить вот такой резкий ответ украинского МИДа на, в принципе, справедливую реакцию Москвы на то, что произошло во Львове?
Реакция украинского МИДа вполне объяснима, потому что часть националистического дискурса, она уже проникла в официальную идеологию Украины. Во времена Ющенко это была практически полностью скопирована с националистических образцов идеологии. Сейчас она по-прежнему продолжает сохраняться, и, в общем-то, Виктор Янукович вынужден с ней считаться. Но, впрочем, его, по большому счету, больше занимают интересы бизнеса, чем, собственно, какие-либо идеологические или гуманитарные вопросы. А интереснее здесь другое. То, что на самом деле инструменты, с помощью которых украинский МИД пытается дезавуировать заявления МИДа российского, они не совсем по адресу. Дело в том, что выступление на Манежной площади не являлось выступлением, обусловленным какой-либо идеологией. Выступление на Манежной площади было, во-первых, совершенно спонтанным. Во-вторых, это была реакция на бытовое убийство. Поэтому сравнивать то, что происходило во Львове на праздник 9 мая, который является, в общем-то, по большому счету, святым днем для всех народов, которые были освобождены из-под ига немецких оккупантов, совершенно спланированная акция, которую предупреждали, обусловленная именно идеологическими воззрениями украинских националистов, она ни в какое сравнение не идет с тем, что было на Манежной площади. Кроме того, российские власти, они достаточно резко прореагировали на события на Манежной площади, в том числе и лично президент Дмитрий Медведев. Пока что какой-либо жесткой реакции со стороны президента Украины Виктора Януковича относительно львовских событий нам пока ничего не известно.
Скажите, пожалуйста, такое поведение украинского МИДа, может ли оно привести к дипломатической войне и к обострению отношений между Москвой и Киевом?
Я не думаю. На самом деле заявление российского МИДа и украинского – это заявление, которое они должны делать. Это заявление, которое обусловлено общими политическими курсами наших стран. Но, по большому счету, ухудшение отношений к России и Украине, оно сейчас невыгодно ни элитам России, ни Украины. Поэтому, скорее всего, обменявшись такими заявлениями, даже не нотами, они, скорее всего, об этом просто скоро достаточно забудут.
Это был российский политолог Богдан Беспалько. Кстати, любопытно, как бы отреагировал украинский МИД, если бы, скажем, Евросоюз поставил Украине за День Победы двойку по поведению. Впрочем, ЕС, видимо, такие вещи не интересуют. Им нужна демократия. Вот Киев и позволил ей разгуляться во Львове. Здесь и получилось отлично от других. И ладно бы просто Киев проиграл Львов. Страшно даже не само поражение, а неспособность извлекать из него уроки. Хотя, кто на что учился. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты.
Главой Координационного совета Общероссийского народного фронта станет Владимир Путин. Об этом после встречи премьер-министра с активом Народного фронта объявил замсекретаря Президиума Генсовета Единой России Андрей Исаев. В свою очередь председатель Высшего совета Единой России Борис Грызлов заявил, что в случае успеха на выборах Народный фронт может стать площадкой для выдвижения кандидата на президентские выборы в 2012 году. Президент Дмитрий Медведев поддерживает создание Общероссийского народного фронта. Об этом заявил премьер Владимир Путин. По словам премьера, он достаточно подробно обсуждал с Медведевым идею создания народного фронта, объединения общественных организаций, близких к единороссам. Президент поддерживает то, что мы делаем, отметил премьер. Вся организационная работа также будет согласовываться с президентом, сказал Владимир Путин.
Мы хотели бы повторить несколько базовых принципов, на основе которых создается Общероссийский народ. Фронт. Первое, как я говорил, выступая с этой идеей впервые в Волгограде, все объединения, которые войдут в эту структуру, будут выступать как абсолютно равные партнеры и должны иметь возможность выносить на обсуждение свои идеи, варианты решения задач, стоящих перед страной. Второе. Участники Общероссийского народного фронта совместно примут участие в предстоящих выборах в парламент страны, в Государственную Думу. По общему согласию сформируют список кандидатов от «Единой России». Третье. Наши кандидаты пойдут на выборы с общей программой. И вот это очень важное обстоятельство. Именно с общей программой. Она должна быть подготовлена по итогам самого широкого обсуждения во всех организациях, вошедших в Общероссийский народный фронт.
На встрече в Сочи обсуждались организационные моменты, связанные с Общероссийским народным фронтом. Путин объявил, что члены организации будут баллотироваться в депутаты Госдумы по спискам кандидатов от партии власти и с единой программой. До конца недели должна быть закончена работа над базовым документом фронта, и в течение следующей недели он будет разослан всем участникам объединения. Премьер добавил, что независимая площадка для Общероссийского народного фронта будет создана в Москве. Ее местоположение также будет определено в течение недели. Народный фронт может провести всероссийскую манифестацию в канун Дня России 12 июня. На встрече актива фронта с Путиным замсекретаря Президиума Генсовета Единой России Андрей Исаев предложил провести массовые уличные акции. Путин поддержал эту идею. Добавлю, что входящие в парламент ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия скептически относятся к идее создания Общероссийского народного фронта и не собираются вступать в объединение. Об этих и других событиях читайте на нашем сайте в интернете ruvr.ru.
Русская экономика.
Хочется чистоты. Во всем. Не только квартиры прибрать, но и дышать чистым воздухом, а не дымом заводов по переработке мусора. Не бояться странных строительных материалов. Ну а в последнее время хочется чистой энергетики. А точнее, хочется понять будущее атомных электростанций. Итак, сегодня об экологии. На юго-востоке Москвы в районе Марьино появится эко-офис. Здание будет самостоятельно обеспечивать себя энергией и теплом. В будущем создатели планируют сделать офис нулевым, то есть вообще не потребляющим внешние ресурсы. Строительством эко-офиса займется петербургская компания «Тетра Электрик». Работы начнутся осенью этого года, а полностью проект будет реализован к концу 2013-го. Стоимость строительства – 1 миллиард рублей. С каждым годом экоархитектура становится все популярней. Истощение природных ресурсов заставляет человека осваивать новые сферы архитектуры и технологий, говорит архитектор Сергей Скуратов.
Что такое вообще понятие эко? Это дом, построенный по законам гармоничного существования с окружающей средой. Это тот дом, который наилучшим и самым оптимальным образом использует те возможности, которые дают ему специальные решения – специальные материалы, специальные технологии, смысл которых заключается в следующем. Минимизировать затраты на эксплуатацию и последующую утилизацию этого строения. Причина возникновения эко-архитектуры – это быстро исчезающие запасы нефти, газа и так далее. Это проблема, которая рано или поздно станет перед любой страной мира. Поэтому заранее они начинают думать, переживать, экспериментировать и так далее.
Пока что самым успешным проектом в области эко-архитектуры считается штаб-квартира компании Rockwool в Дании. Экономия энергии осуществляется в офисе за счет специальной системы остекления. 1/3 часть от всей площади – окна. Специальные датчики фиксируют температуру и силу ветра на улице. Компьютер обрабатывает информацию и принимает решение о том, какие окна закрыть, а какие открыть. Благодаря этой системе вентиляции в здании не нужны кондиционеры. Солнечная энергия используется для нагрева воды. Также в офисе есть специальная система фильтрации жидкости. Некоторые западные специалисты сомневаются, что такую же, подобную систему можно адаптировать к российским условиям, где непростой, изменчивый и даже суровый климат. Российские архитекторы с этим утверждением не согласны. Они считают, что надо просто начинать строить. С каждым новым проектом эко-архитектура будет становиться все более русской, уверяет Сергей Скуратов.
Построить можно все, что угодно. Можно перевести любые технологии, смонтировать, запустить любой дом. Самый совершенный, очень качественный. Окупятся ли эти затраты, которые были потрачены на строительство этого дома? И не окажется ли так, что дом, построенный рядом, по простым технологиям, в эксплуатации окажется гораздо более дешевым? Но даже если он окажется достаточно более дешевым, все равно не надо унывать, потому что все, что делается впервые, всегда делается не так, как надо. Поэтому, в принципе, надо приветствовать любые способы уйти от той банальности, от тех схем, которые сейчас существуют.
Технологии экоархитектуры будут использоваться и в строительстве подмосковного инновационного центра Сколково. Проект курирует американец Стивен Гайгер, один из авторов Инограда в Абу-Даби. Он же несколько лет работает в области создания возобновляемых источников энергии. Специалисты не сомневаются, что под руководством Гайгера центр Сколково будет построен не только по последнему слову экотехники, но и в духе новейших архитектурных направлений. Специалистам США и Японии следует готовиться к новым проблемам на АЭС, подобных Фукусиме-1. С таким прогнозом выступил представитель госкорпорации «Росатом» Сергей Бояркин. Эксперты отмечают, что конструкция кипящих одноконтурных реакторов вызывает слишком много вопросов с точки зрения безопасности. А модернизировать эти проекты невозможно. Их необходимо закрывать и строить новые. После аварии на японской АЭС «Фукусима-1» мировую атомную энергетику ждут серьезные изменения. Об этом эксперты заявили едва ли не на следующий день после стихийного бедствия и техногенной катастрофы, которые произошли в стране восходящего солнца. Но только сейчас начали появляться первые конкретные прогнозы отраслевых аналитиков. На подобных АЭС в США и Японии можно ждать новых проблем, заявил директор программы госкорпорации «Росатом» Сергей Бояркин. В конструкции объектов такого типа действительно существуют серьезные просчеты, указывает Олег Двойников, главный редактор журнала «Атомная стратегия».
Приводы внизу – раз. Прямой выход пара на генераторы, на турбины – два. Маленький корпус, не очень удобный, тонкий достаточно корпус самого реактора и контеймента – три. Ну, то есть там много вопросов. Но вот эти вот все недостатки, они исключены в наших современных ВВРах. Естественно, что двухконтурные реакторы, которые вот наши даже ВВРы, они, ну, естественно, безопаснее, потому что даже при разрушении первого контура исключен выход радиоактивности во внешнюю среду и так далее. Но вот там еще много других мер. Это вот вы слышали много раз уже, наверное, про ловушку расплава, которую сделали. Вот эти вот поколения – 3, 3 плюс, даже 4, которые сейчас уже стали так много говорить и рассуждать. То есть это уже совсем другого типа реакторы.
В России тоже есть реакторы старого еще чернобыльского образца. Они тоже одноконтурные и тоже кипящие. В Росатоме уже начали проверку существующих атомных станций. Причем с привлечением специалистов Всемирной ассоциации операторов АЭС. Сейчас проводятся сейсмоисследования, чтобы исключить саму вероятность нештатных ситуаций. Госкорпорации пообещали, что если по итогам проверок потребуются слишком сложные дополнительные меры безопасности, энергоблоки будут просто остановлены. Кроме того, всероссийские АЭС будут обеспечены аварийными дизель-генераторами и запасами воды. Но главное, Росатом теперь делает ставку на создание принципиально новых типов реакторов и ускоренное строительство современных АЭС. Речь идет в том числе и о реакторах на быстрых нейтронах. Один такой энергоблок уже работает на Белоярской АЭС. Там же вводится еще один, более мощный. Однако на такие изменения потребуется несколько лет, подчеркивает Олег Двойников.
Представьте, вложены огромные деньги. Сегодня все это одним разом не сломать, эту машину. Электростанции существуют, они обеспечивают территорию электроэнергии и в Штатах, и у нас тоже. Эти меры по смене технологий, по смене поколений реакторов, они будут проводиться последовательно, медленно, потому что тут огромные капитальные затраты, и не только капитальные, переучивать персонал, это огромные средства нужны для этого. Поэтому постепенно, конечно, Фукусима всех поставила на место. Она дала понять, что атомная энергетика, с ней шутки плохи.
Современный проект АЭС, которые сейчас строят специалисты «Росатома», по мнению международных экспертов, абсолютно безопасны. Согласно результатам тестов, новые российские станции способны выдержать 9-бальные землетрясения и цунами высотой до 14 метров. Обычный мусор может стать источником тепла. Российские ученые из Сибири создали проект котельной, который в качестве топлива будет использовать бытовые отходы. А после незначительной модернизации академическая топка способна даже превратиться в мини-электростанцию. Ничего странного, а тем более зазорного в том, что академическая наука озаботилась проблемой утилизации мусора, нет, уверен директор Института теплофизики Сибирского отделения Академии наук Сергей Алексеенко.
Все прекрасно знают, что даже сжигание угля – это сложная проблема. Очень много сортов угля существует, и для каждого вида угля требуется своя технология, свой способ сжигания. Если взять отходы, то это гораздо более сложное топливо, у которого действительно много опасных выбросов, и все это надо и рассчитывать, и предсказывать, и утилизировать. Совершенно очевидно, что без науки, без наукоемких технологий никак не обойтись.
Работать над созданием котельной ученые начали 2 года назад после заседания Совета Безопасности, на котором говорилось о критической ситуации с отходами. Разработка получилась оригинальной и одновременно простой. Основная идея – использовать барабанную вращающуюся печь, фактически аналог тех барабанов, которые применяются для обжига цемента, рассказывает Сергей Алексеенко.
Если говорить о конструктивной проработке в целом, то это, собственно, наш проект. Мы просто не знаем, какие есть в точности аналоги. Ну, в частности, у нас там свои дожигатели вихревые. Мы предполагаем использовать тепловые насосы для того, чтобы повысить экономичность и утилизацию тепла. Поскольку в мусоре много влаги, влага с собой уносит много тепла. Поэтому его нужно утилизировать. Проект уникальный. Мы считаем, что спрос на него будет.
Котельная рассчитана на обслуживание городских районов с населением в 100 тысяч человек. В год она способна сжигать порядка 40 тонн бытовых отходов. При этом будет вырабатываться тепловая энергия, которая может использоваться для отопления жилых домов и предприятий. Уникальность разработки в том, что в отличие от мусоросжигательных заводов, которые существуют за счет платы жильцов за утилизацию мусора, не принося ни копейки прибыли, тепловая станция сибирских разработчиков будет давать ежегодно немалый доход – порядка 145 миллионов рублей. Проект уже прошел экологическую экспертизу и удовлетворяет всем европейским стандартам. Никаких вредных выбросов в атмосферу не будет. Все дымовые газы на выходе обезвреживаются, утверждают в Институте теплофизики. Примечательно, что это не только экологически чистое производство, но и безотходное, подчеркивает Геннадий Багрянцев, руководитель компании «Огневые технологии», который участвует в реализации проекта.
Принцип заложен, приходят отходы, а выходит только продукция. Идет чистый, фактически, стерильный металлолом, строительные материалы различные. И способ использования этих отходов с получением нужных материалов и энергии примерно 98-99%.
Во всем мире проблема мусора стоит очень остро. Наша планета постепенно превращается в свалку. По данным статистики, в развитых странах удельный годовой выход бытовых отходов на одного жителя ежегодно возрастает на 4-5% и сейчас составляет до 700 килограммов на человека. Изобретение сибирских ученых вызвало большой интерес не только в России, но и за рубежом. Желание построить многофункциональные котельные уже изъявили Канада, Китай и Малайзия. Анна Форостенко, «Голос России».
Русская экономика. XX век искусно соткан из мифов. Его история покрыта белыми пятнами.
Программа «Теория заблуждений». Анализ самых неоднозначных и противоречивых событий XX века.
Я Армен Гаспарян, автор и ведущий программы «Теория заблуждений». Каждую неделю в студии авторитетные ученые, историки и политики. Вместе мы разбираемся в спорных вопросах истории и развенчиваем мифы 20-го столетия.
«Теория заблуждений». «Теория заблуждений». На шаг ближе к разгадке. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии. Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
Голос России. Новости.
У микрофона Юлия Кричевская. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что исход выборов в Госдуму неизвестен, все политические схватки впереди, и ни одна партия не может себя считать доминирующей. Посещая российскую телерадиокомпанию по случаю ее 20-летия, он в частности ответил на вопрос журналистов об отношении к созданному по инициативе премьер-министра Владимира Путина Общероссийскому народному фронту. Медведев отметил, что это соответствует нашему избирательному законодательству. Он также сказал, что понимает мотивы партии «Единая Россия», которая хочет восстановить свое влияние в стране. По мнению Дмитрия Медведева, следует ждать интересных событий на политическом фронте. Создание Народного фронта – это только начало политического сезона, сказал президент. Основной владелец Лужников подтвердил, что продает свою долю. В интервью телеканалу «Дождь» Владимир Алешин заявил, что такой актив должен быть у города. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута еще при Юрии Лужкове, но тогда у города не было денег. Информация о том, что Алешин собирается продать свою долю в Лужниках правительству Москвы за 10 миллионов евро, появилась в СМИ накануне утром. В этот же день прокуратура Москвы сообщила, что выявила нарушение закона при использовании имущества спорткомплекса. Владимир Путин отправляется в Словакию с рабочим визитом. Там российский премьер проведет переговоры с главой правительства и президентом страны. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы российско-словацкого сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, научно-технической и других областях, а также перспективы реализации крупных совместных проектов. Кроме того, как ожидается, в Словакии Путин примет участие в работе Конгресса Международной Федерации Хоккея, на котором будет выбрана страна-хозяйка чемпионата мира 2016 года. На проведение этого турнира претендует и Россия. Сборная России провела свой лучший матч на чемпионате мира против Канады. Так считает главный тренер команды Вячеслав Быков. Он отметил, что на этой встрече российская сборная была единым коллективом. Быков также поблагодарил канадцев за хорошую игру. Сборная России нанесла поражение команде Канады в четвертьфинале проходящего в Словакии чемпионата мира по хоккею. Российские хоккеисты победили со счетом 2-1. В полуфинале Россия сразится с Финляндией. Матч пройдет сегодня. Начало встречи в 22 часа 15 минут по московскому времени. Эти и другие новости на нашем сайте.
Голос России. rubr.ru.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
В 1998 году на Свердловскую область направили свои взоры уфологи всего мира. Тогда телезрители многих стран были шокированы показом, как было сказано, сверхсекретной пленки из архивов КГБ, купленной в Москве на черном рынке. На ней, согласно голосу за кадром, были зафиксированы результаты катастрофы инопланетного корабля близ города Березовской Свердловской области. В фильм даже вошли кадры, показывающие вскрытие найденного на месте крушения гуманоида. Впрочем, российские уфологи не растерялись и провели полноценное расследование, убедительно доказав, что фильм – искусная подделка американских телевизионщиков. Все же не исключено, что на Урале случались и реальные катастрофы НЛО. В далеком 1927 году около города Карпинска наблюдалось уникальное событие – взрыв сигарообразного объекта. Данные об этом содержатся в архиве комиссии по метеоритам Академии наук Советского Союза. А в 1979 году жители поселка Асбестовский Алапьевского района стали свидетелями того, как дискообразный НЛО рухнул в лес восточнее поселка. Год спустя, 15 апреля 80 года, на перехват неожиданно появившемуся неопознанному объекту по тревоге были подняты военные истребители. Когда преследуемый аппарат пошел лоб в лоб на истребитель, летчик открыл огонь на поражение. Диск был сбит и упал в глухую тайгу примерно в 20 километрах к югу от Верхотурья. Уфологи окрестили данный случай самой крупной катастрофой НЛО в Советском Союзе. Разбившаяся тарелка и впрямь была огромной, около 26 метров в диаметре и 5 метров в высоту. Местные жители видели падение диска и работу на месте крушения военных, о чем позже сообщили уфологам. Очень любопытное место есть под станцией Дружинина. На одной из старых вырубок сразу бросается в глаза сильное искривление стволов деревьев, необычно высокие заросли травы и кустарников. Самочувствие на этом сравнительно небольшом пятачке земли заметно ухудшается. Возникает тяжесть в голове, сердце колотится как бешеное, повышается давление. Птицы сюда не залетают, животные не заходят. У людей возникает непреодолимое чувство страха. Хочется скорее отсюда убраться, словно кто-то невидимый тебя выживает.
Бывальщина. Голос России. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Надежда Ширинская. В начале нашей программы хочу познакомить вас с несколькими новостями русского мира. Постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин выразил глубокое удовлетворение регистрации Международного союза общественных объединений помощи соотечественникам «Конгресс русских общин», сокращенно КРО. В среду он был зарегистрирован Минюстом России. По словам Рогозина, сегодня с КРО сотрудничают организации потомков русской эмиграции, зарубежные общины русских соотечественников, а также организации внутри России, занимающиеся защитой русского языка и культуры. Как сообщил Минюст, в деятельности КРО, согласно уставу, огромное значение уделяется содействию в реализации культурных и иных социально значимых программ в области организации постоянных связей и культурно-информационного обмена между представителями русских диаспор за рубежом и жителями России. Большую роль отводится работе с соотечественниками, а именно реализации опыта зарубежных соотечественников, направленного на построение и укрепление в России гражданского общества, формирование активной жизненной позиции населения в России и у соотечественников за ее пределами. 16-19 мая в финских городах Хельсинки и Турку состоится цикл мероприятий по укреплению связи с соотечественниками. Об этом сообщает Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, один из организаторов этой программы. Цикл называется «Петербургская весна в Финляндии. Разлучение наше мнимо». Это цитата из Анны Ахматовой. 16 мая в Турку состоится встреча делегации Санкт-Петербурга с русскоязычной общиной города. А на следующий день в концертном зале Российского центра науки и культуры в Хельсинки пройдет творческий вечер народной артистки России Светланы Николаевны Крючковой. Там же 18 мая состоится открытие электронного читального зала президентской библиотеки имени Ельцина и презентация вузов Санкт-Петербурга. Параллельно в эти же дни в столице Финляндии пройдут курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка, мастер-класс с демонстрацией новых методик обучения детей. Литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой представит виртуальные экспозиции, посвященные жизни и творчеству Ахматовой и Бродского. Ну а русскоязычных детишек ждут специальные программы. 12 мая в галерее Дома Москвы в Риге состоится открытие персональной выставки известного латвийского пейзажиста Ивана Пустошкина «Отражение», замечательного мастера акварели. Акварель – очень сложная техника, она не допускает исправлений, и творения создаются на одном дыхании. Работы Ивана Пустошкина всегда узнаваемы по яркой индивидуальной технике. Последние годы художника вдохновляют морские пейзажи. Море ведь как жизнь, как любовь, восходы, закаты над морем – это же великая поэзия. Другое дело – удается, не удается, это уже судить зрителю, рассуждает Иван Пустошкин.
«Наши люди».
24-й международный Туринский книжный салон, один из самых престижных литературных форумов Европы, начинает свою работу 12 мая в столице Пьемонта. В этом году он посвящен двум событиям – 150-летию объединения Италии и перекрестному году Италии и России. Российские писатели, переводчики, литературоведы и издатели – почетные гости салона. А 13 мая там состоится презентация книги нашего соотечественника, живущего в Италии, Петра Чехотина. Святая великомученица Анастасия, священный образ и храмы в Европе. Выбор этого образа не случайен. Великомученица почитается как на Западе, так и на Востоке, объединяя разобщенный мир верой и утешением. Мне уже посчастливилось полистать это прекрасное издание, которое мне показал мой коллега, журналист итальянской редакции «Голоса России» Александр Прохоров. Он только что вернулся из Италии, откуда и привез для нашей программы интервью с Петром Чехотиным.
Для меня это большая честь, что «Год перекрестных культур» – это мое произведение, которое отражает 20-летнее мое служение великомученице Анастасии и установление мостов между Италией и Россией будет представлено на этом прекрасном и весьма почетном салоне. Книгу будет представлять вице-президент фонда «Касса ди Риспарми ди Торино», которая финансировала итальянское издание, типографию, а также российский генеральный консул в Генуе Евгений Мирославович Байков, а также приедет на этот салон Алла Казакова, генеральный директор Premium Press. Это типографии петербургской, где печаталась эта книга в северной столице. В русском издании представлены 56 икон с образом Святой Анастасии из главных российских музеев. Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный русский музей, Псковский музей, Музей истории и религии Санкт-Петербурга. И также представлены две современные иконы, которые были написаны Николаем Гавердовским из Углича и Надеждой Лавровой, шитая икона с образом Святой Анастасии. Судьба этих двух икон совершенно необычная. Это те две иконы, которые в 1995 году были направлены на орбитальную станцию «Мир» после их благословления и освящения патриархом Алексием и благословления римского папы Иоанна Павла II. Центр управления полетами тогда решил направить на орбитальную станцию «Мир» эти две иконы, когда на борту находились командир корабля, летчик-космонавт Анатолий Соловьев. Я могу сказать, Соловьев – это космонавт, который имеет абсолютный рекорд выходов в космос. 16 выходов в открытый космос. И борт-инженер, летчик-космонавт Николай Бутарин, нынешний депутат Государственной Думы 5-го созыва. Эти иконы находились на станции «Мир», совершив 3300 оборотов, 150 миллионов километров вокруг Земли с миротворческой миссией. Миссия называлась «Святая Анастасия. Надежда на мир» с целью примирения между сербами и хорватами, которые были вовлечены в этой междоусобной войне в 90-х годах.
А сейчас эти иконы, вернувшись из космоса, хранятся у вас?
Они хранятся в таком месте надежном. В прошлом году эти иконы были в России на презентации книги и в Эрмитаже, а также во время созыва международной конференции, посвященной святой великомученице Анастасии в Государственном музее истории и религии в июне 2010 года. Это была третья конференция, и вот эти две иконы присутствуют в Петербурге. Потом вернулись в Италию.
Это был Петр Чехотин, наш соотечественник из Италии, участник международного Туринского книжного салона.
Наши люди.
Ну а сейчас слово Елене Карповой, которая познакомит вас с обзором прессы русского зарубежья.
Наша пресса.
10 мая в Российском культурно-информационном центре в Софии прошла научная конференция против фальсификации результатов Второй мировой войны и решения Нюрнбергского процесса, посвященная Дню Победы, сообщает русская газета в Болгарии. Организаторами конференции выступили Координационный совет Болгария-Россия, Центральный совет Болгарского антифашистского союза, Союз ветеранов войн, Институт исторических исследований. В ходе конференции были рассмотрены основные социальные, геополитические и цивилизационные аспекты фальсификации реализации истории Второй мировой войны, а также тенденции усиления дезинформации общественности бывших социалистических стран и государств СНГ. Докладчики, а это ученые, дипломаты, деятели культуры и искусства, военные, особо отметили опасные попытки уравнять фашизм и сталинизм и принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом, рассказывает русская газета в Болгарии. В Ашхабаде открылась международная специализированная выставка «Спорт и туризм в эпоху Великого Возрождения», информирует портал Туркменистан.ру. У посетителей выставки есть возможность получить наглядное представление о популярных туристических маршрутах, проложенных по заповедным природным местам, а также они могут ознакомиться с историко-культурными памятниками Туркменистана. В рамках выставки также пройдет научная конференция, где участники обсудят основные направления развития туристической индустрии и спорта страны, конкретизируют точки приложения взаимных интересов и направления возможного сотрудничества, сообщает портал Туркменистан.ру. Занимательную историю рассказывает литовская газета «Обзор». 19 лет назад, когда бюст Пушкина, стоявший в парке рядом с Кафедральной площадью, городские власти не без влияния политиков задумали убрать с привычного места, вильнюсцы и представители культуры неоднократно и весьма обоснованно предлагали перенести его в ограду столичной Пятницкой церкви, где в 1705 году царь Петр своего арапа крестил. Однако, наперекор общественному мнению, памятник ночью тайком вывезли в Маркучай, где его встретили два предыдущих варианта того же бюста, того же автора. Не прошло 20 лет, как Пушкин все же вернулся в центр литовской столицы. И даже не один, а вместе с прадедом Ибрагимом Петровичем Ганнибалом. Теперь они с любопытством глядят друг на друга с полуоткрытых ладоней символической Богоматери. Такой замысел воплотил в бронзе скульптор Витаутас Наливайко. Подробности этой истории в газете «Обзор».
Наша пресса.
На сегодня это все, друзья. Встретимся завтра в это же время. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наши люди. Вступайте в диалог.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Горизонты.
Новости науки и технологий, интересные факты из жизни ученых, а главное, что нас ждет в будущем. Об этом в научно-популярной программе «Горизонт». Ее представляю я, Андрей Грибанов. Здравствуйте. Африканский слон – лучший друг якутского слона, вернее, мамонта, причем живого. Новый российский танк – легче, быстрее, надежнее. Смартфон в скором времени станет тонким, как бумага. Мы спим все время.
Горизонты.
Начнем с рассказа об уникальном эксперименте, который готовы сделать российские биологи и палеонтологи. В Якутии ученые решили воссоздать экосистему плейстоценовой эпохи. Для этого на территории республики идет работа в специально подготовленном плейстоценовом парке. Это, конечно, не парк юрского периода, но не менее интересная эпоха. Дело в том, что 10 тысяч лет назад на севере Якутии вместо нынешней тундры были так называемые мамонтовые степи. Здесь паслись мохнатые гиганты – мамонты, бизоны, шерстистые носороги, стада доисторических оленей и диких лошадей. По причине до сих пор не выясненной, всего за несколько столетий эта богатейшая фауна почти исчезла с лица земли. По одной из гипотез, древние охотники-люди истребили всех крупных животных. Пока известно только, что во времена плейстоцена в мамонтовых степях зимой лежал плотный снег, под ним крепко промерзала почва и не оттаивала вечная мерзлота. И все же флора была значительно богаче. Российские ученые объясняют это богатство экосистемы в прошлом тем, что животные сами поддерживали свои пастбища, вытаптывали мхи и лишайники, съедали всю траву и удобряли землю, говорит один из авторов эксперимента, научный сотрудник Тихоокеанского института Сергей Зимов.
Которая раньше была здесь, очень сильно охлаждала климат. А то, что происходит сейчас, потепление климата, таяние мерзлота, это отдельная проблема, которой мы серьезно занимаемся. И когда-то мы поняли, что восстановив на больших территориях вот такую богатую животными экосистему с десятками травоядных на квадратном километре, мы можем существенно повлиять на глобальный климат, сдерживая процесс глобального потепления. Основная задача парка научная. На севере Якутии очень много костей животных мамонтовой эпохи. Буквально центнеры на каждом гектаре. То есть раньше здесь было обилие травоядных, и ландшафт был другой. И задача выяснить, почему раньше было так, а сегодня вот бедная маховая тундра, маховая тайга.
Проект плейстоценового парка предполагает новую концепцию создания экосистемы дикой природы и позволяет наращивать потенциал плодородия на землях, говорит Сергей Зимов. По сути дела, парк – это макет, своего рода наглядное пособие, которое доказывает, что идея работает. Этим проектом российский биолог занимается уже 20 лет. Сейчас в плейстоценовом парке 160 квадратных километров территории, но ученые намерены увеличить ее до 5 раз. В бывшей тундре уже прижились олени, лоси, медведи, якутские лошади. С острова Врангеля завезены овцы-быки, уцелевшие представители мамонтовой фауны. На очереди бизоны, яки, изюбры, двугорбые верблюды и другие звери, которые 10 тысяч лет назад вместе проживали в Евразии. Не хватает только мамонтов. Но эту проблему готов решить японский ученый Акира Иритани. Из Киотского университета с помощью клонирования геном древних слонов прочитан в 2008 году, а ядра клеток ученые предполагают взять из останков одного из ископаемых мамонтов, найденных в Якутии, и внедрить в слоновьи яйцеклетки. О других разработках российских ученых поговорим в самом начале выпуска новостей науки и техники.
Новости.
В 2015 году на вооружение российской армии поступит новый танк. По информации российских СМИ, работа по созданию бронемашины уже ведется. Танк будет иметь новую автоматику, двигатель и боеприпасы нового поколения. Но главное не это, говорит ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Ну, конечно, он должен иметь электронную начинку. Бортовой информационно-управляющий комплекс, которого нет на нашем танке 590. Но самое главное, танк должен быть вписан в систему современного боя.
Это позволит новому российскому танку успешно конкурировать с ведущими зарубежными образцами. Вопреки утверждениям скептиков о том, что танки через какое-то время уйдут в прошлое, эксперты приводят контраргумент. Пока ведутся крупномасштабные наземные наступательные операции, танки остаются их главной ударной силой. А будущее бронемашин, по мнению многих специалистов, это ударные группы, поддерживаемые спутниковой разведкой. И вполне вероятно, что в скором времени электронная начинка заменит в танке человека. В Госдуму внесен законопроект, который позволит блокировать краденые мобильные телефоны. Подобные технические аспекты законопроекта не приводятся. Сообщается лишь, что абоненты будут регистрировать абонентские терминалы. В случае кражи телефона смогут требовать от оператора связи прекратить пропуск трафика от и к этому терминалу в своей сети. Оператор, в свою очередь, должен будет сообщить об этом факте операторам всех сетей, действующих на территории страны. По мнению авторов законопроекта, этот документ будет принят, он вступит в силу с 1 января 2012 года и сделает кражу мобильных телефонов малоцелесообразной. Ученые из Канадского университета Квинс разработали прототип гибкого телефона с дисплеем на электронных чернилах. Новинка получила название PaperPhone. По словам создателей такого бумажного коммуникатора, новинка обладает всеми функциями современных смартфонов и позиционируется как гибкий iPhone. Управление устройством осуществляется при сгибе экрана, имеющего размер 9,5 сантиметров по диагонали. Разработчики заявляют, что в течение 5 лет подобная технология получит самое широкое распространение на рынке. В частности, ее можно будет применять в устройствах для телефонных звонков, прослушивания музыки и чтения электронных книг. Прототип устройства позволяет осуществлять перелистывание страниц простым сгибанием края дисплея. Также на нем можно будет писать при помощи стила. Группа астрономов из США и Болгарии получили снимки кометы, удаленные от Земли на рекордное расстояние 25,7 астрономической единицы, где одна единица – это расстояние от Земли до Солнца. Речь идет о комете Хейла-Боб, открытой в 1995 году и в 1997 максимально приблизившейся к Солнцу. В общей сложности комету было видно с Земли невооруженным глазом более 18 месяцев. Это абсолютный рекорд для всего времени наблюдений. Сейчас, несмотря на значительную удаленность от Солнца, комета все еще не перестала быть активной после встречи со светилом. По словам астрономов, новые результаты стали для них неожиданностью. В частности, они полагали, что к этому времени комета уже должна полностью успокоиться. Теперь, однако, специалистам придется пересмотреть существующее представление обо всех небесных объектах. Спустимся с небес на Землю и поговорим о тайне сна. Всегда ведь интересно.
Горизонты.
Формулировка «спать с открытыми глазами» теперь не абсурд даже с точки зрения нейрофизиологии. Оказывается, отдельные участки мозга спонтанно засыпают у нас даже в бодрствующем теле. Причем частота этих локальных отключений постепенно возрастает по мере бодрствования, приводя к ошибкам в работе. Современная наука при всем богатстве инструментария до сих пор не может уверенно сказать, зачем понадобилось отдавать как минимум треть своей жизни на сон. Помимо запоминающихся сновидений, за эти 6-8 часов в сутки мозг перерабатывает скопившуюся за предыдущий день информацию, а мышцы и другие органы и системы успевают восстановиться. Но объяснить слабость и усталость, накапливаемые к вечеру, одними лишь нагрузками на ноги, руки и сердце, вряд ли получится. Ученые университета Висконсин-Мэдисон нашли физиологическую основу так называемого «давления сна», существенно снижающего эффективность труда в конце рабочего дня. С точки зрения активности отдельных участков мозга, сон изучен неплохо. Нейрофизиологи уверенно расскажут вам, какие центры отвечают за смену фаз медленного и быстрого сна, а какие за каждую из этих фаз в отдельности. Данные электроэнцефалографии подтверждают, что активность каждой из областей мозга в это время, на удивление, не уникальна. Например, у любого человека в конце медленного сна появляются медленные волны, характеризующие выключение целых полей нейронов. Ученые из Висконсин-Мэдисон обнаружили, что чем дальше их подопечные крысы бодрствовали, тем больше нервных клеток отключалось. Привыкшим сопеть по утрам грызунам ученые не давали спать даже без использования привычных нейрофизиологам сирены и электрошока. Достаточно было вовремя подсовывать крысам новые игрушки, параллельно записывая электрическую активность всего мозга, отдельных участков и даже единичных клеток через предварительно вживленные электроды. К удивлению специалистов, им удалось уловить упомянутые медленные волны у вполне активных крыс. До сегодняшнего дня подобная активность нервных клеток была описана только у спящих. Подобные спящие участки мозга периодически появлялись и исчезали, учащаясь с каждым дополнительным часом бессонного утра. При этом мыслительная способность голохвостых падала. Фактически спящих нейронов как раз и не хватало, чтобы пройти очередной тест. Именно это давление сна и сказывается на возрастающем количестве ошибок при долгом бодрствовании. В том, что полученные результаты окажутся верными и для человека, сомневаться не приходится, ведь в отличие от птиц и водных млекопитающих, умеющих спать поочередно половинками мозга и в результате всегда остающимися наяву, крысы подвержены тем же суточным ритмам жизни, что и мы. Высыпайтесь и будьте здоровы! На сегодня это все. Смотрите в будущее с оптимизмом. А я, ведущий программы «Горизонт» Андрей Грибанов и звукорежиссер Павел Лосев. Прощаемся с вами. Удачи и до встречи.
«Горизонты». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 13 мая 2011 года. В этот день неудача постигла Николу Теслу. Сегодня, в 1895 году, в США сгорела его лаборатория. В огне погибли журналы с записями экспериментов и исследований в области радио, рентгеновского излучения, беспроволочной передачи звука, передачи энергии и самодвижущихся экипажей, на которые Тесла не успел оформить патент или запустить в производство. В частности, еще в 1893 году Тесла